Глава 14, в которой появляется Керуб, трудящийся на счастье человечества, и которая кончается необыкновенным образом — чудом флейты. Первую ночь по своем воплощении Аркадий переночевал у ангела Истара на чердаке узкой и темной улицы Мазарини, вьющейся в тени старинного института Франции. Истар, который ожидал его, отодвинул к стене надтреснутые реторты, ржавые котелки, отбитые бутылки и сломанные печи, составлявшие всю его обстановку, и, бросив прямо на пол свою одежду, чтобы растянуться на ней, предоставил гостю кровать из досок с соломенным матрацем. Небесные духи отличаются по наружному виду согласно с кругом и чином, к которому они принадлежат, и согласно собственной их природе. Они все прекрасны, но по-разному, и далеко не все одинаково являют взору мягкие округлости и смеющиеся ямочки младенческого тела, отливающего перламутром и розовым цветом. Не у всех вечная юность отмечена той двойственной прелестью, которую греческое искусство в своем упадке воплотило в тончайших по разработке мраморах и разнеженные и туманные образы, которые столько раз робко изображала христианская живопись. Среди ангелов есть такие, у которых вьются густые и длинные бороды, у которых под кожей напрягаются могучие мускулы, похожие на клубки змей, у некоторых из них нет вовсе крыльев, у других есть два крыла, четыре или шесть, третьи же состоят единственно из пары крыльев. Есть ангелы, и не из последних, повторяющие облик легендарных существ, например, кентавров мифологии, есть и такие, которые имеют вид движущейся колесницы или огненных колес. Член самого высокого круга небесной иерархии Истар — принадлежал к чину херувимов или керубов, выше которых помещаются только серафимы. Как все ангелы этого разряда, он имел некогда на небесах туловище крылатого быка, увенчанное головою бородатого и рогатого человека и снабженное атрибутами щедрого плодородия. Превосходивший своей мощью и величиной всякое земное существо, он мог, встав на ноги и распростерши крылья, покрыть своей тенью 60 архангелов. Таков был Истар на своей родине. Он блистал там силой и кротостью. Его сердце было непреклонно, и душа была полна доброты. Он любил некогда своего господина, считая его добрым, и служил ему верно. Но, храня порог повелителя, он беспрестанно думал о наказании мятежных ангелов и о проклятии Евы. Его мысль была медленна и глубока. Когда по прошествии длинного ряда веков он убедился, что Эл-Дабаоф породил вместе со Вселенной страдания и смерть, он перестал поклоняться ему и служить. Любовь его превратилась в ненависть, почитание в презрение. Он извергнул ему в лицо свое возмущение и бежал на землю. Приняв человеческий образ и размеры, обычные для сынов Адама, он сохранил, однако, некоторые черты своей первоначальной природы. Его большие глаза на выкате, крючковатый нос, толстые губы, обрамленные черной бородой, спускавшейся кольцами ему на грудь — все это напоминало тех керубов престола и Иеговы, которых нам довольно верно передают крылатые быки Ниневии. Он носил на земле, как и в небесах, имя Истар, и хотя вовсе лишенный тщеславия, свободный от каких бы то ни было социальных предрассудков, он, стремясь во всем к искренности и правде, не пожелал скрывать высокое положение, которое от рождения занимал в небесной иерархии, и, заменив звание Керуба соответствующим земным титулом, стал называться князем Истаром. Скрывшийся к людям, он проникся к ним пламенной нежностью. В ожидании часа освобождения небес он задумывал спасение обновленного человечества и спешил ускорить гибель этого проклятого мира, чтобы воздвигнуть на его пепелище при звуках лиры светлый град радости и любви. Будучи химиком на службе у продавца искусственных удобрений, он жил нищенски, сотрудничал в революционных газетах, выступал с речами на собраниях и был однажды присужден как антимилитарист к нескольким месяцам тюрьмы. Истар принял сердечно своего собрата Аркадия, одобрил его решение порвать с преступной кликой и рассказал ему о падении еще полсотни сынов неба. которые теперь образовывают в районе Вальдеграс колонию, проникнутую наилучшим духом. «Ангелы сыплются, как град над Парижем», — сказал он со смехом. «Каждый день какой-нибудь новый чин святой обители валится нам на голову. И скоро у султана облаков останутся в качестве визирей и гвардейцев одни голозадые малыши его курятников». Убаюканный этими хорошими известиями, Аркадий заснул полный радости и надежды. Он пробудился на рассвете и увидал князя Истара, склонившимся над своими печами, ретортами и баллонами. Князь Истар работал над счастьем человечества. Каждое утро Аркадий, просыпаясь, видел князя Истара, совершающим свое дело нежности и любви. Иногда Керуб, присев на корточки и зажав руками голову, тихо бормотал какие-то химические формулы. Иногда, встав во весь рост, как темный облачный столб, просовывал голову, руки и грудь в слуховое окно и выставлял на крышу свои котлы с расплавленной смесью, боясь обыска, который все время ему угрожал. Движимый огромным состраданием к несчастьям того мира, где оказался в изгнании, небезразличный, быть может, и к шуму, который наделало здесь его имя, опьяненный своим подвигом, он взял человечество под защиту, и, забыв цель, поставленную при падении на землю, он не думал более об освобождении ангелов. Аркадий, который думал напротив только о том, как войти победителем в покоренные небеса, упрекал Керуба за это забвение Родины. Князь Истар признавался с громким, наивным и диким хохотом, что он действительно не отдает предпочтение ангелам перед людьми. «Я стараюсь», — отвечал он своему небесному собрату, «поднять Францию и Европу от того, что уже занялась заря того дня, который увидит торжество социальной революции. Приятно бросать семена в эту глубоко разрыхленную почву. Французы перешли от феодализма к монархии и от монархии к финансовой олигархии. Они легко перейдут и от финансовой олигархии к анархии». «Какое заблуждение!» — возражал ему Аркадий. «Верить в быстрый и решительный переворот в социальном порядке Европы. Старое общество еще молодо в полноте своей силы. Средства защиты, которыми оно располагает, чудовищны. Пролетариат, напротив, едва успел наметить пока еще чисто оборонительную организацию и не выказывает в борьбе ничего, кроме слабости и беспорядочности. На нашей небесной родине совсем иное дело. Под нерушимой внешностью все прогнило. Достаточно двинуть плечом, чтобы опрокинуть всю эту постройку, которая стоит в неподвижности миллиарды веков. Дряхлая администрация, дряхлая армия, дряхлые финансы. Все это столь же заплесневело, как русское или персидское самодержавие». И Аркадий заклинал Керуба стремиться сперва к помощи своим собратьям, более несчастным в пуховых облаках, среди чащ райского напитка и звона лир, чем люди, согбенные над скупой землей, ибо люди уже познали справедливость, а ангелы же купаются в беззаконии. Он умолял освободить князя Света и его соратников, пораженных небесными громами, восстановить их в утраченных некогда почестях. Истар поддавался уговорам. Он обещал обратить убеждающую горячность своих речей и превосходные формулы своих взрывчатых веществ на пользу небесной революции. Он обещал. «Хорошо, с завтрашнего дня», — говорил он. Но завтра он продолжал вести антимилитарскую пропаганду где-нибудь в Иссиле-Мулино. Подобно Титану Прометею, Истар любил людей. Подчиняясь всем нуждам, которым подвержено поколение Адама, Аркадий оказался без всяких ресурсов для удовлетворения их. Керуб устроил его в одну типографию на улице Вежерар через знакомого ему надсмотрщика. Благодаря своему небесному дарованию, Аркадий скоро был в состоянии набирать и быстро сделался хорошим наборщиком. Весь день он проводил в жужжащей типографии, стоя с компостером в левой руке, а правой быстро выбирая из ящика маленькие свинцовые буквы и располагая их в должном порядке, согласно пришпиленному перед глазами оригиналу. После того, вымыв руки под краном, он бежал в маленький ресторанчик и там обедал, раскрыв перед собой газету на мраморном столике. Перестав быть невидимым, он не мог более проникать в библиотеку Деспарвье и утолять из этого неиссякаемого источника свою ненасытную жажду познания. Он ходил читать по вечерам в библиотеку Сен-Женевьев, на горе того же имени, прославленной просвещением. Но здесь ему выдавали лишь книги общедоступные, засаленные, исписанные смешными надписями и с вырванными страницами. «Вид женщин» приводил его в волнение. И он вспоминал мадам Обель и то, как блестели ее точёные колени в беспорядке постели. Но хотя он был красив, никто не любил его, потому что он был беден и носил платье рабочего. Он заходил к Зите, и ему доставляло некоторое удовольствие гулять с ней в воскресенье по пыльным дорогам вдоль заросших жирной травой укреплений. Они проходили мимо кабачков, огородов, беседок, излагая и обсуждая самые грандиозные замыслы, какие когда-либо рождались на сей земле. Подчас в соседстве ярмарочных балаганов музыка карусели аккомпанировала их словам, которые грозили небу. Зита повторяла не раз: «И стар честен, но это младенец. Он верит в благое начало всего сущего. Он затевает разрушение старого мира и успокаивается на мысли о естественной анархии, чтобы отделаться от заботы создать порядок и гармонию. Вы, Аркадий, вы верите в науку. Вы воображаете, что люди и ангелы способны понимать, в то время как на самом деле они способны только ощущать и чувствовать. Запомните, что вы не добьетесь ничего, обращаясь к их разумению. Надо взывать только к их выгоде и к их страстям». Аркадий и Стар, Зита и трое или четверо других ангелов, посвященных в заговор, собирались иногда в маленькой квартирке Теофиля Белле, где Бушота угощала их чаем. Не зная, что то были мятежные ангелы, она ненавидела их инстинктивно и боялась их, будучи христианкой по воспитанию, хотя и довольно запущенному. Один князь Истар ей нравился. Ей нравились в нем доброта и какое-то природное благородство. Под ним трещал диван, рушились кресла, и чтобы делать заметки, он отрывал клочки бумаги у партитур, рассовывая их по карманам, вечно набитым брошюрами и бутылками. Музыкант видел с горечью рукопись своей оперетты «Алина, царица Галконды», всю оборванную таким образом. Князь Истар имел, кроме того, привычку давать на сохранение Теофилю Беле всевозможные механические приборы и химические вещества, оставляя у него какие-то железные сооружения, начинку снарядов, порошки, жидкости, распространявшие удушливый запах. Теофиль Беле запирал все с предосторожностями в шкаф, где хранились его крылья, и этот склад причинял ему немалое беспокойство. Аркадий переносил с трудом презрение собратьев, оставшихся верными. Когда они встречали его в своих святых странствиях, они высказывали ему мимоходом жестокую ненависть или сожаление, более жестокое, чем ненависть. Он посещал отпавших ангелов, о которых ему рассказывал князь Истар, и был встречен ими наилучшим образом. Но как только он заводил речь о завоевании неба, они открыто выражали ему затруднение и неудовольствие, которое он им причинял. Аркадий увидел, что они не желали никакого нарушения своих привычек, своих занятий, своих интересов. Ложность их суждений, узость их ума возмущали его. Соперничество и зависть, которая была распространена между ними, делало невозможным соединение их в общем деле. Заметив, как изгнание уродует характеры и искажает умы, он почувствовал, что бодрость его слабеет. Однажды вечером, когда он признался в этом Зите, она сказала: «Пойдем к Нектарию». Нектарий владеет тайной целить усталости и печали. Она увела его в лес Монмаранси и остановилась на пороге маленького белого домика, к которому примыкал огород, опустошенный зимой, где в сумраке вечера блестели стекла теплицы и треснутые колокола дынь. Нектарий открыл дверь посетителям и, усмирив лай большого дога, стерегущего сад, провел их в низкую комнату, согретую изразцовой печью. У выбеленной стены на полке из сосновой доски рядом со связками лука и кучками семян лежала флейта, готовая запеть. На круглом ореховом столе были горшок с крошенным табаком, трубка, бутылка с вином и стаканы. Садовник предложил каждому из гостей по соломенному стулу и сам сел на скамеечку подле стола. То был крепкий старик Густые седые волосы велись по его голове. У него был выпуклый лоб и слегка приплюснутый нос. Лицо его было красно, борода на конце раздваивалась. Большой пес улегся у ног хозяина, положил на лапы свою черную и короткую морду и закрыл глаза. Садовник налил гостям вина. Когда они отхлебнули из стаканов и обменялись несколькими словами, Зита сказала Нектарию:
«Прошу вас, сыграйте нам на флейте. Вы сделаете удовольствие другу, которого я вам привела».
Старик согласился тотчас же. Он поднес к своим губам свирель из буксуса, так грубо сработанную, что, казалось, он сделал ее сам, и начал несколькими странными музыкальными фразами. Затем потекли богатые мелодии, среди которых трели сверкали, как бриллианты, и жемчуга на бархате. Под искусными пальцами, одухотворенная творческим дыханием, деревенская флейта пела серебряным голосом. Она не давала слишком резких высоких нот. Тембр ее был ровен и чист. Казалось, что пели соловей и музы, вся природа и весь человек. И старик высказывал, располагал и развивал свои мысли на языке музыки, полном смелости и очарования. Он говорил о любви, о страхе, о тщетных распрях, о побеждающем смехе, о спокойных светах разума, о стрелах иронии, поражающих своими золотыми концами чудовищ невежества и ненависти. Он говорил также о радости и страдании, склонивших над землей свои головы близнецов, и о желании, творящем миры. Всю ночь была слышна флейта Нектария. Уже пастушеская звезда поднималась над побледневшим горизонтом. Зита, обнимая колени руками, Аркадий, уронив на руки лоб и полуоткрыв губы, слушали в глубокой неподвижности. Жаворонок, пробудившийся на соседнем песчаном поле, привлеченный неведомыми звуками, быстро поднялся в воздух, продержался в нем несколько мгновений, затем упал, как камень, в сад музыканта. Соседние воробьи, покинув дыры в старых стенах, поместились стайкой на закраине окна, откуда лились звуки, приятные им не менее, чем зерна овса и ячменя. Сойка, вылетевшая из леса впервые, сложила свои сапфировые крылья на облетевшем вишневом деревце сада. Перед отдушиной большая черная крыса, еще мокрая от жирной воды сточных канав, присела в изумлении на задние лапы, растопырив свои короткие передние конечности. Хорек, обитатель сада, устроился подле нее. Спустившись с крыши, старый домашний кот, унаследовавший от своих диких предков серую шерсть, полосатый хвост, могучие бедра, отвагу и свирепость, толкнул мордой приотворенную дверь, приблизился неслышными шагами к флейтисту и, важно усевшись, насторожил уши, изодранные в ночных боях. Белая кошечка лавочника последовала за ним, втягивая в себя воздух полный звуков. Затем, изогнув спину и закрыв голубые глаза, стала слушать в упоении. Мыши, выползшие из подполья, окружили их целой толпой, не боясь ни когтей, ни зубов, неподвижно застыв и сложив от наслаждения на груди свои розовые лапки. Пауки, покинув свои паутины, дрожа на длинных ногах, собирались на потолке зачарованные. Маленькая серая ящерица, проскользнув на порог, осталась там заворожённая, и на чердаке можно было видеть летучую мышь, висевшую, зацепившись когтем, головой вниз, теперь наполовину пробуждавшуюся от зимнего сна, раскачивавшуюся в ритм неслыханной флейте.